Раздел 13. Суд судили на Мутной, перед крепостью, на льду. И то чуть не вся Ладога сошлась поглядеть, и даже широкий княжеский двор не уместил бы толпы. Урмане стояли слитным маленьким отрядом, вооруженные и злые. Я видел. Было ясно одно — выйдет или не выйдет Гуннар виновным, а своего вождя на расправу они не дадут. Отстоят его или умрут вместе с ним. И это внушало невольное уважение всякому, кто глядел. А сам Гуннар Сварт стоял чуть впереди, и на плечах у него был зачем-то как раз тот черный плащ, из которого верный пес перед смертью выгрыз кусок. Добрыня, увидав его, скрипнул зубами. Тоже, должно показалось, будто Гуннар вновь издевался над ним этой одежей. «Смотри, мол, и тяжба твоя мне не в тяжбу, и к ответу ты меня не призовешь». А подле них, в бронях и шеломах, как на рать, стояли княжьи для пригляду. Того ради, чтобы не бросились, словени до сообща не пустили вора под лед. А мы встали напротив урман. Добрыня, я и Найденка. А за нами сгрудились соседи и просто все те, кто носил и сносить не мог сапоги, сшитые нашим усмарем. Сделав добро, забудь, получив, помни. Эти вступятся еще покрепче родни. А посередине на деревянной скамье сидел князь. Бойся, ответчик, не истца, бойся судьи. «Ты-то куда вылез, холоп?» — крикнул мне Жизнамир. «Холопу на свободного не клепать». Он, гридень, стоял со щитом и копьем, и кольчуга поскрипывала под кожушком. И зло же крикнул, будто сам судился, а не только смотрел. Не мог знать успокоиться, прокараулив сестру. «Тверд не холоп», — сказал Добрыня глухо. «Я волю ему дал». Люди позади нас загудели, подтверждая эти слова. Жизнамир пробормотал что-то и смолк, досадливо махнув рукой. Гуннар пристально на него посмотрел. Я поправил на себе меч в самодельных тряпичных ножнах и подумал, хоть то благо, что стужа отпустила, перестала хватать за уши и носы. Небо, точно спеленутое серой холстиной, бросало на земь редкий снежок. Столь внезапно переменилась погода, будто сам мороз не выдержал, растаял от жара нашего костра. «Ты!» Гуннар черный, угрюмо и громко начал мой усмарь. Тебя зову на суд честной перед правдой и перед людьми. Ты, говорю, огнем сгубил мой двор и добро, и бабушку Доброгневу обидой сосвету сжил. А скажешь, что не жег, так отводи от себя след, а мы слушать станем, какую еще лжу измыслишь. Гуннар долго молчал, наконец хмуро ответил. «Не жег я твоего двора!» Добрыня стиснул кулаки. «Лжу, молвишь!» Гуннар на это только передернул плечами и не стал повторять, что не виноват. Тут начали поглядывать на князя, и Найденка сжала пальцами Добрынин локоть, кусая губу. Все знали, как поступают в том случае, если двое одинаково крепко уперлись во взаимной обиде, так, что уже и не разберешь, кому истцом быть, кому отвечать. Выносят железо и раскаляют его в жестком огне, а потом дают обоим нести его в руках. И через день-другой смотрят ожоги, у кого как зарастает. И говорят люди, будто ни разу еще не выходил чистым виновный. Злая кривда не позволяет его язвам исцелиться быстрей. Вот и страдала Найденка, заранее представляя муку своего Добрынюшки. Станут испытывать, и дашь Бог весть, не ей ли будет больней. Тут князь глянул поочередно на тяжущихся и впервые подал голос. «Правда велит на железо вас обоих и мать. Ты, Добрыня, поднимешь ли его в руке?» И Кожемяка швырнул шапку на лед. «Подниму». Рюрик повернулся к Гунару Сварту. «А ты, гость урманский?» Гунар, не торопясь, отделился от своих, вышел вперед. Снежинки садились на его бороду и таяли в ней. Он сказал, «Мне незачем бояться железа, конунг, ведь на мне никакой вины нет. Но думается, что такое испытание не для свободного человека. У нас на клевету отвечают хольмангум и решают дело оружием, один на один. Да ты сам-то знаешь, не мне тебя поучать». «Вот, значит, каков. Поле захотел, судебного поединка. Ладно, и это обычаю не противно. А не для того ли он, враг, с Добрыней силу пытал тогда во дворе?» Кожемяка, наверное, тоже вспомнил об этом, но виду не подал. Крепко верил в свою правоту и в то, что Перун, ратный бог, неправому победы не даст. Не стали бы люди доверять своих обид добрым клинкам, если бы не умели те клинки рассудить справедливо. Князь повернулся к Добрыне, и тот сказал твердо: «Сойдусь с ним, княже, хоть ныне, на мечах ли, на секирах, если ему уж так секира любезна. Выходи, гость урманский, посмотрим, чья возьмет». И опять повернулся князь к Гунару Сварту. Того тянул за рукав Асмунд побратим. Что-то говорил ему вполголоса, тревожно, но Гунар не слушал. Гунар сказал так: «Я буду драться, Добрыня, но не с тобой». «Как так? Сколько было народу здесь, на Мутной, столько и заговорило разом, девясь непонятному. Наконец сдумали сообща. Похотел проклятый отвести, отсочить от себя след. На кого укажет облыжно, на кого поклеп зря возведет». Вот Гунар встал перед князем, перед дружиной, и тут вдруг не хуже любого славянина, совсем как Добрыня, метнул шапку под ноги. «Выходи, Жизнамир! Ты напал ночью и не предупредил, что идешь». От таких слов мы все скопом окаменели. А Гунар продолжал: «Умел ты подпалить двор и стравить меня с Добрыней, чтобы он меня или я его здесь зарубил. Так умей и ответить по законам вашего Тинга. Выходи!» Жизнамира все равно что ошеломило обухом. Замер и, по-моему, слова выговорить не мог. А Гунар продолжал невозмутимо: «Плащ мой, конунг, ножом трачен, не зубами пёсьями. Вот я его нарочно надел. А Добрыню он, Жизнамир, в курган зарыть хочет. От того, что сестра его найдёна, не тому досталась, кому он ее назначал. То верно, конунг, что я вчера рано с пира ушел». «Занемоглось ему, вот и ушел», — тоненько прозвенел голос Драшка. «Я знаю, я там был». Гунар лишь досадливо скосил на него синий глаз и опять продолжал: «Но и то я видел, как ты подзывал Жизнамир на перу своего раба. Вот не ведал только зачем». «Кнес!» — обретя, наконец, голос, закричал Жизнамир. А обратился он к Рюрику на варяжский лад и, не знаю кого как, а меня резануло: «Кнес! Позволяешь ли, чтобы при тебе твоего человека соромом соромили?» Всякая дружина горой стоит за вождя, а вождь за дружину. Но даже брату не велено покрывать брата родного, нарушившего закон. потому-то Рюрик и не подумал его выручать. А кто тебя, Жизнамир, бесчестит, если чист перед правдой, отмоешься прилюдно, а не чист, так и я тебе не заступник. Что тут поделаешь? Стиснул зубы Жизнамир и выступил из строя дружины, а те сомкнулись за ним, пустого места как не бывало. Вот он бросил щит и взял протянутый кем-то топор и пошел вперед, чуть пригнувшись и зубы показывая, как в судороге. Враг страшный, и мне на миг показалось, не на Гуннара идет, на меня. Асмунд, не сдержавшись, сказал громко по-урмански: «Тебе, Гуннар, не драться бы сегодня, а под одеялом лежать. Разреши, я за тебя встану». Гуннар повел углом рта и ответил почти весело: «Нет, побратим, меня здесь, как жениха на свадьбе, заменить некому». Тут он расстегнул чехол и вытащил из него секиру. Тусклое лезвие полумесяц вобрало в себя холодный свет дня. Гуннар не замахнулся, не закричал, просто скинул плащ и стоял, держа топор в опущенной руке. Но так как-то стоял, что у меня мурашки пробежали по телу. Когда они сошлись вплотную и встали грудь в грудь, найденка вздрогнула и прижалась к Добрыне, пряча лицо. Он обнял ее, стал гладить по голове, по так и не состриженной косе. Она не плакала, только дрожала вся, как в ознобе. Я видел.